наши рок-посевы, и с сусетом дальних достали мы записи, которые будем сегодня играть и вспоминать. Помните смерть принцессы Дианы, ее похороны? Кто пел прощальную песнь? Близкий друг ее. И было видно, что происходит срастание королевской семьи с рок-н-ролльной аристократией, ибо на похоронах пел народный артист Англии Элтон Джон. О нем сегодня рассказ. Я начну с песни, которую уже упомянул, но не в последнем ее переписанном варианте, а в том самом оригинале, вышедшем много лет назад. Оригинальная первоначальная версия песни, которую Элтон поместил на свою пластинку «Yellow Brick Road». В начале передачи я назвал Элтона народным артистом британского королевства. Действительно, любое событие в его личной жизни становится быстро национальным достоянием. Так в 87-м передовицы вечерних газет пестрели сообщениями о том, что у Элтона Джона узлы на связках, и что ему предстоит операция, может, даже не одна. После операции были анонсы, что на ближайшие 6 месяцев ему запрещено петь. Потом сообщали, что участие его в концерте на арене стадиона Уэмбли может вредно отразиться на голосе и так далее. Уж, конечно, не пропустили газетчики банкета по случаю дня рождения нашего героя, на который было приглашено более 400 человек. Друзья, музыканты, рок-н-ролльная аристократия, члены королевской семьи. Газеты писали, что по такому случаю на огромной лужайке поместья Элтона был сооружен специальный огромный шатер, в который было проведено электричество, отопление, насланы паркетные полы, гостей развлекали несколько больших танцевальных джаз-оркестров, стоянку для машин гостей устроили на соседнем поле. И машины эти к полночи так плотно засели во влажной глине, что никому не удалось выбраться до следующего дня. Не ускользнуло от внимания газетчиков и то, что жены тогдашней Элтона Джона, Ренаты, на банкете не было. Из чего сделали вывод, что в семье дела обстоят неблагополучно, и что в скором времени надо ждать развода. Сами понимаете, что разводы известных и состоятельных людей, сопряженные с этим элементы в шестизначных цифрах, все это возбуждает, вдохновляет журналистов, зовет их к творчеству. Вспомнили в связи с этим и саму свадьбу, произошедшую по нашему календарю 3 генсека назад и совпавшую по времени с кончиной Юрия Андропова. Сообщения об этой свадьбе прокатились по страницам практически всех крупных мировых газет, причем некоторые газеты даже упрекали тогда в том, что они свадьбе уделили больше гораздо внимания, чем кончине генерального секретаря. Можно всяких замечательных историй рассказать, самого сенсационного свойства об Элтоне Джоне. Однако его известность, богатство, его обширной коллекции домов, автомобилей и одежды — это лишь побочные, вторичные продукты широкого признания и всенародной любви. Любит народ Элтона за его веселый характер, за красивые песни, за задорный голос и переливчатую игру на рояле. I'm
Рок.
Или в переводе на русский «Рок имени крокодила Гены». Начнем наше повествование по порядку с исторического начала. Элтон Джон по метрике Реджинальд Кеннет Дуайт родился в Пинре, в северном предместье Лондона, 25 марта 1947 года. Мать его, Шила, пробудила в мальчике интерес к музыке в раннем возрасте. Часто она садилась с ним к пианино, позволяя лупить по клавишам кулачками. Вскоре мальчик научился играть по слуху и развлекал гостей во время званых вечеров. Отец его, Стэнли Дуайт, был военным музыкантом, трубачом в оркестре Королевских военно-воздушных сил. Но к способностям своего сына относился прохладно. Понятное дело, рояль — инструмент не духовой. Мальчика воспитывал в строгости, например, не позволял ему играть в мяч на лужайке в саду, чтоб тот, не дай бог, не попортил рододендроны или розы. Когда Реджинальду было 9 лет, мама его купила и принесла домой две новые пластинки. Это был Билл Хейли и другая пластинка Элвиса Пресли. Они произвели на юного Реджинальдика такое впечатление, что он твердо решил для себя стать либо рок-звездой, либо, по крайней мере, работать в музыке. Он продолжал самостоятельно заниматься на фортепиано, практиковался ежедневно по 3 часа, и в 12 лет, то есть когда ему было 12 лет, Королевская академия музыки в Лондоне предложила ему стипендию, то есть бесплатные занятия, на которые Реджинальд ездил по субботам. В 60-м году ему исполнилось 13 лет, и родители тогда развелись. Потом мать вышла замуж за декоратора, то есть мастера по отделке квартир. Надо сказать, что отчим с гораздо большим пониманием отнесся к увлечению Реджинальда музыкой. Героями его в то время были певец и пианист Джерри Ли Льюис и один из ранних рокеров Бадди Холли. Именно в подражании ему Реджинальд обзавелся очками в черной пластмассовой оправе. Очки ему были выписаны только для чтения, но он начал носить их постоянно, чтобы быть похожим на своего героя, на Бадди Холли. В результате через год стал безнадежно близоруким и без очков обходиться более не мог. Чтобы показать вам, что очки музыкального творчества не помеха, заведу кое-что из последнего Элтона Джона. То есть эта песня как бы символизирует 30 лет творчества в очках на носу.
Паб, то есть общественное пивное заведение, играть по выходным на рояле для выселения публики. Поскольку тогда ему еще не было 16 лет, нужно было согласие родителей. И вот по субботам и воскресеньям мама приходила вместе с ним и сидела в углу. Концертная ставка Реджинальда была тогда 1 фунт стерлингов за вечер. Деньги небольшие, даже по масштабам 62-го года. Но Реджинальдику удалось накопить на электрическое пианино. Эпизод этот впоследствии лег в основу песни «Bitter Fingers» — «Горькие пальцы» на автобиографическом альбоме «Captain Fantastic». Вместе со школьными приятелями еще с первой группы был создан новый коллектив в стиле ритм-блюза, назвали его «Блюзологи» по имени пластинки гитариста Джанго Райнхарта. Группа «Блюзологи» выпустила две одиночные пластинки на фирме «Фонтана». Первая вышла в июле 65-го, другая — в феврале 66-го. Обе они оказались совершенно безуспешными. Не оставляя группу, Реджинальд пошел работать в музыкальное издательство «Миллз» на жалование в 4,5 фунта в неделю. В его обязанности входила упаковка нот, выполнение поручений и приготовление чая для сотрудников. Англичане чай дуют целый день. В связи с поступлением на работу школу пришлось оставить досрочно. Особенно возражал при этом учитель музыки. Но Реджинальд не хотел упускать возможности поработать в настоящем музыкальном издательстве. Вскоре группе «Блюзологи» удалось стать аккомпанирующим составом певца по имени Мейджор Ланс и отправиться с ним в гастроли по Великобритании. Тут уж пришлось уйти из музыкального издательства.
В 67-м году группа Blizzology поехала на гастроли с английским блюзовиком Long John Baldry. И именно в этот гастрольный период Реджинальд безнадежно влюбился в девушку по имени Линда. И полгода добивался взаимности. Она же не хотела иметь дело с гастролером, с перелетной птицей. И ставила условия «брось музыку, стать оседлым человеком». В отчаянии Реджинальд даже пытался наложить на себя руки, но по собственному признанию сделал это в стиле комедии Вуди Аллена. Включил газ, чтобы задохнуться, но при этом открыл окно, чтобы комната проветривалась. Как в анекдоте. Заходит человек в комнату и видит своего приятеля подвешенным за пояс. «Ты что делаешь?» — спрашивает. «Я повесился!» — отвечает приятель. «Так надо же не за пояс, а за шею!» «Я пробовал», — отвечает повешенный, — «но, во-первых, больно, а во-вторых, задыхаюсь». Как бы то ни было, но помолвка Реджинальда и Линды была расторгнута всего за 3 недели до намеченной свадьбы. Наверное, это к лучшему. О чем бы мы сегодня с вами говорили, если та свадьба состоялась?
No more of you, darling.